эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 15 июля, воскресенье. Цхинвали, Тбилиси и Сухуми, 21 час, в Праге, 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Третья годовщина гибели Натальи Истемировой. Новый город в Западной Грузии. День миротворца в Южной Осетии. Что сказал Юнусбек Евкуров родственникам задержанных? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте эхокавказа.ком. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий с пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в Тримси. На юго-востоке Турции при разгоне митинга курдов ранено 30 человек. Сегодня исполняется 3 года со дня убийства журналистки и сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Власти Сирии отрицают использование тяжелых вооружений против мирного населения в деревне Тримси, где в четверг погибли по меньшей мере десятки людей. Представитель сирийского МИД Джихад Макдиси заявил сегодня журналистам, что погибшие в Тримси стали жертвами столкновения между правительственными силами и отрядами вооруженной оппозиции. По его словам, речь не идет о массовом убийстве мирных жителей, как заявляет оппозиция и правозащитники. Макдиси утверждал, что в Тримси погибли 39 человек. А не более 200, как заявили оппозиционные активисты. Наблюдатели ООН намерены сегодня вновь посетить Тримси. Пока им не удалось определить точное число погибших, вчера наблюдатели подтвердили, однако, использование правительственными войсками в селении артиллерии и минометов. Западные страны предлагают Совету Безопасности ООН потребовать от режима Башара Асада немедленно прекратить применение тяжелых вооружений в густонаселенных районах Сирии. Иранские власти выразили готовность принять представителей враждующих сторон сирийского конфликта, чтобы посредничать в организации переговоров о мире. С таким заявлением выступил в воскресенье глава МИД Ирана Али Акбар Салихи. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на иранское студенческое агентство новостей. Член исполнительного совета сирийской оппозиционной организации в изгнании Сирийского национального совета отклонил предложение Тегерана. Самир Насер уточнил, что оппозиционеры не будут вести переговоры с представителями сирийского президента Башара Асада и требует его отказа от власти.
Эхо Кавказа. Новости.
На юго-востоке Турции при разгоне митинга курдов ранено 30 человек, в том числе депутат парламента от прокурдской партии «Мира и демократии», передает Елена Солнцева.
Наталья Истемирова. Участники несанкционированной акции в городе Диярбакыр, где в основном проживает курдское население, потребовали освободить из-под стражи лидера запрещенной курдской рабочей партии Абдулла Джалана, который отбывает пожизненное заключение в одной из турецких тюрем, и перевести его под домашний арест. Для разгона демонстрантов полицейские использовали водометы и слезоточивый газ. Вот что заявил представитель местных властей. Митинг был запрещен, потому что накануне полиция обнаружила в окрестностях большие склады с оружием. Несмотря на запрет, на центральной площади с ночи стали собираться люди. К утру собралось более 1000 курдов, которые вели себя агрессивно и забрасывали полицейских камнями. В Диярбакыр направлены около 10 тысяч военных, танки, бронетехника. В соседней провинции Ван объявлено чрезвычайное положение после того, как накануне 12 человек были ранены в результате теракта, который, по мнению властей, организовали курдские боевики. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
В Иордании полиция применила слезоточивый газ против демонстрации разгневанных ливийцев, которые забрасывали посольство своей страны камнями. Около 200 протестующих собрались в воскресенье утром у посольства Ливии в Омане, требуя от ливийских властей покрыть им расходы на медицинское обслуживание. Когда сотрудники посольства отказались вступить в диалог с демонстрантами, то начали бросать камни в здание и стоящие у него автомобили. Как сообщает агентство Франс-Пресс, после свержения в прошлом году диктатора Муаммара Каддафи, тысячи граждан Ливии бежали в Иорданию для лечения и реабилитации после ранений, полученных в боях против ливийских правительственных сил. Власти Иордании ныне требуют от ливийцев заплатить за лечение и проживание в гостиницах в общей сложности более 200 миллионов долларов. Сегодня исполняется 3 года со дня убийства в Ингушетии журналистки, сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» Натальи Истемировой. Передает Наталья Джанпаладова.
Наталья Истемирова была похищена неизвестными утром 15 июля 2009 года в Грозном. В тот же день ее тело с пулевыми ранениями было найдено в Ингушетии. Ее коллеги-правозащитники отмечают, что за последний год расследование этого дела практически не продвинулось. В сентябре 2011 года представители Генеральной прокуратуры России заявили, что убийство Натальи Истемировой можно считать раскрытым, поскольку в деле появился подозреваемый, который объявлен в розыск. Его имя следствие не разгласило. Коллеги Истемировой скептически отреагировали на это, заявив, что посчитают убийство раскрытым только когда дело дойдет до суда и обвинения будут предъявлены конкретному человеку. До этого летом прошлого года представители Следственного комитета заявляли, что в качестве официальной версии рассматривают причастность к убийству Истемировой чеченских боевиков. В деле фигурировало имя боевика Алхазура Башаева. Однако правозащитники в эту версию не поверили и год назад опубликовали доклад, в котором оспорили доказательства следствия. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Госсекретарь США Хиллари Клинтон проводит сегодня в Египте переговоры с членами Высшего военного совета, до недавнего времени осуществлявшего верховную власть в стране. Госсекретарь отметила, что Вашингтон считает необходимым переход египетских военных исключительно к обеспечению безопасности страны и их постепенный отказ от политической роли. Высший военный совет взял власть в Египте в свои руки в феврале 2011 года после ухода в отставку президента Хосни Мубарака в результате массовых волнений в стране. Вчера Клинтон встретилась с новым президентом Египта Мохамедом Мурси, представляющим движение «Братья-мусульмане». Госсекретарь выразила поддержку процессу перехода к демократии в Египте и отметила необходимость сотрудничества различных политических сил.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Сегодня 3-я годовщина гибели сотрудницы правозащитного центра «Мемориал» журналистки Натальи Истемировой. Она была похищена недалеко от своего дома в Грозном, вывезена в Ингушетию и убита. Расследование этого преступления до сих пор не дало результатов. Слово главе Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимуру Акиеву.
13 июля в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конференция 3 года после гибели Натальи Истемировой. Как не расследуется убийство активистов и журналистов на Северном Кавказе и как пытаются заставить замолчать тех, кто требует эффективного расследования. Коллеги и друзья Натальи говорили о преследованиях общественных активистов и журналистов, о расследовании преступлений, совершаемых в их отношении, и о тяжелой ситуации с правами человека на Кавказе, в особенности в Чечне и в Дагестане. В настоящее время основная официальная версия убийства Натальи Истемировой заключается в том, что похищение и убийство совершено боевиком Алхазуром Башаевым и другими неустановленными лицами. Для такого вывода, по мнению следствия, в ходе расследования уголовного дела получены достаточные основания. С этой версией не согласны сотрудники организации «Мемориал» и журналисты «Новой газеты». Они провели собственное расследование этого преступления, результаты которого опубликовали в прошлом году в докладе «2 года после убийства Натальи Истемировой. Следствие идет по ложному пути». Подробно изучив материалы уголовного дела, авторы доклада пришли к следующему выводу. У следствия нет никаких серьезных доказательств причастности Алхазура Башаева к похищению и убийству Натальи Истемировой. Следствие не использовало все возможности для анализа ДНК предполагаемых преступников. При этом некоторые образцы были полностью израсходованы и недоступны для дальнейшего исследования. Следствие ничего не сделало, чтобы путем сравнительного анализа ДНК проверить версию о причастности к преступлению каких-либо иных лиц, в том числе и сотрудников государственных силовых структур. Этот доклад 5 июля 2011 года Светлана Ганушкина лично передала президенту Дмитрию Медведеву. Но никаких существенных подвижек в расследовании этого дела за это время не произошло. И вот уже накануне 3-й годовщины убийства Натальи Истемировой правозащитники из Чечни написали письмо другому президенту, Владимиру Путину, в котором просят взять под личный контроль расследование убийства правозащитницы с тем, чтобы следствие велось объективно и эффективно. На пресс-конференции в Интерфаксе главный исследователь Human Rights Watch по России Татьяна Лакшина говорила о том, что высшие должностные лица страны и Республик Кавказа повторяют, что в регионе все в порядке. Однако убийства, похищения, избиения, запугивание независимых активистов и простых граждан продолжаются. Вместе с тем, царящая на Северном Кавказе атмосфера очевидной безнаказанности преступников, виновных в страшных злодеяниях, вдохновляет новые преступления. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Казань.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
14 июля в самопровозглашенной Республике Южная Осетия отмечают День миротворца. В праздничных мероприятиях приняла участие и 4-я российская военная база, дислоцированная на территории самопровозглашенной республики, рассказывает Мурат Гукимухов.
Приходу в зону конфликта российско-грузино-осетинского миротворческого контингента предшествовали разочарования южных осетин разного рода миссиями советских и российских военных. Подчас они были не только безучастными наблюдателями, но и проводниками агрессии. В республике помнят, как контингент советских внутренних войск под командованием генерала Малюшкина пропустил грузинскую милицию и банформирование в Цхинвал и Джавский район, а сам ушел в казармы. И потом, когда на смену им пришли ленинградские десантники, которые впустили в город грузинские вооруженные формирования, переодетые в милицейскую форму, а сами ушли в сторону Тбилиси. После этого ожесточенные бои за город продолжались до тех пор, пока не вошли миротворцы. К ним отношение было уже другое, вспоминает житель Цхинвала Алан Джусоев.
Это две разные вещи. Внутренние войска СССР, десантники, которые были, это были войска Российской Федерации, войска СССР. А миротворцы — это был трехсторонний миротворческий контингент осетино-российско-грузинский, который заходил на договорной основе. Я просто хорошо помню год миротворцев. Это был очень стабилизирующий фактор на тот момент, как отдушина для населения. После их года реально появились гарантии безопасности.
Юго-осетинский общественник Тимур Цхурбати, в ту пору ополченец, вспоминает, как в миротворцы вступали местные жители. Для них это была возможность вооружиться. Говорит Тимур Цхурбати.
Это был причинный повод, чтобы осетинам вооружиться. Потому что многие осетинцы тоже пошли в миротворцы. Мы всегда считали, что если не мы сами, то миротворцы за нас гибнуть не будут и республику защищать не будут. Что, в принципе, всегда так и оказывалось. Даже когда из них самих погибали, жесткой реакции ответной никогда не было. Допустим, миротворцев местные пацаны служат. И они чуть ли не в нарушение статуса сдачи давали. К слову, все знают, вот там Тимур или Алан, если он на посту, то с ним лучше не шутит, он, значит, даст ему пофигу приказ. Вот на уровне вот личностного было.
По воспоминаниям юго-осетинского журналиста Андрея Тадаева, на своей стороне, несмотря на статус миротворцев, оставались и грузинские военные.
И там были военнослужащие, которые, в принципе, могли бы действительно соблюдать нейтральность, потому что это не затрагивало их жилища, их дома, их близких. Но, тем не менее, они вели себя довольно агрессивно. Началась перестрелка, вот непонятно, кто ее начал, но она вот возникла, начинались обстрел городских кварталов, и грузинские миротворцы включались в эту перестрелку, они начинали стрелять по городу, потом они, правда, заявляют, что мы типа подавляли огневые точки, но это зачастую мало соответствует действительности, они просто стреляли по городу.
Тимур Цхурбати говорит, что после прихода миротворцев появились хоть какие-то гарантии относительного мира, но люди все же продолжали гибнуть. Миротворцев было слишком мало, чтобы защитить всех, а подчас и самих себя, говорит Тимур Цхурбати.
Какая-то гарантия была, то есть они могли в критическую ситуацию взять БТР, поехать в село, вывести больного, защитить стариков этих. Такое было. Но было и другое. Миротворец вот сидит в автобусе с автоматом. Осуждать его тоже трудно, солдатик. Автобус останавливают, выводят людей, мужчины исчезают, пропадают. Такое тоже было. И, в принципе, как ты его обвинишь? Ну, что надо сделать, когда остановились вооруженные люди?
В августе 2008 года миротворцы покрыли себя боевой славой, на фоне которой все былые недоразумения или частные разочарования, на фоне которой недоразумения или частные разочарования прошлых лет меркнут. По официальным данным, во время войны 2008 года погибли 12 российских миротворцев и еще 150 получили ранения. В Южной Осетии участники тех событий утверждают, что эта статистика занижена в разы и количество погибших миротворцев значительно больше. Сегодня для южных осетин миротворцы – это символ и боевого духа, и братской помощи России. А еще миротворцы – предвестники независимости республики. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему Олег Кусов.
Батальон грузинских миротворцев, как вспоминают очевидцы, прибыл в июле 1992 года в зону конфликта на обычных автобусах. Первые крупные жертвы той миротворческой операции, напоминает главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили, произошли именно у грузинских миротворцев.
Ночь 13 августа 1992 года 7 военнослужащих грузинского миротворческого батальона, которые передвигались на военном Урале, их остановили и расстреляли. К сожалению, эта трагедия не получила такой резонанс, потому что тот день, 14 августа, началась война в Абхазии. К сожалению, это не были последние жертвы. После этого представители грузинского миротворческого батальона еще много раз подрывались на минах, как противопехотных, так и противотанковых минах. И еще были жертвы. Так что тревоги у грузинской стороны может быть даже больше, чем у осетинских. Когда начались боевые действия еще в 2004 году и попозже в 2008 году, тогда именно северно-осетинский батальон «Алания», который на самом деле был в принципе полностью укомплектован из жителей Хинвальского региона, они, конечно, стреляли не только в грузинские деревни, но и в посты грузинского миротворческого батальона, которые были в регионе.
Грузинские военные выполняли свои миротворческие обязательства далеко не только в селениях, населенных грузинами, утверждает Иракли Аладашвили.
Я помню, в 1992 году я сам был в том колонне. Грузинский батальон приехал из Зимуникози в Синвали, в штабе миротворческих сил. Оттуда мы забрали несколько грузовиков местных жителей, их проводили в сетинское село Хроми. Через грузинскую деревню мы их проводили, все обратно в Синвали проводили. Так что я сам участвовал, я знаю, что тогда, вот, например, представители грузинского миротворческого батальона, они обеспечивали именно безопасность передвижения осетинского населения. Уже в середине 90-х годов, в конце 90-х и начале 2000-го года, представители тех осетинских, грузинских миротворцев, тех же российских, у них, в принципе, неплохое отношение было. Они вместе ездили, много раз даже вместе за столом сидели. Это все было. И, наверное, это было бы к лучшему, если бы так продолжалось.
Говорил главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенале» Иракли Аладашвили. В то же время в Тбилиси есть мнение, что подписание сочинских соглашений 1992 года стало политической ошибкой тогдашнего лидера страны Эдуарда Шеварнадзе. Получалось, что официальный Тбилиси легализовал присутствие на территории Грузии российских военных, которые уже в августе 2008 года при другом президенте Саакашвили значительно увеличили численность контингента и его вооружение.
Рассказывал Олег Кусов.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Примерно два года назад в Грузии началось строительство нового города Лазика. По замыслу властей, он должен стать одним из крупнейших курортов на Черноморском побережье. Такая перспектива поначалу весьма обрадовала местных жителей, но вскоре они узнали, что все их имущество национализировано. По бумагам их дома им больше не принадлежат. Рассказывает Олеся Вартанян.
Преклонный возраст Нукзаракирия выдает седина. Все 70 лет своей жизни он провел в Анаклии. Не уехал даже в темные 90-е, когда почти все соседи двинулись из этих мест в поисках лучшей жизни. Казалось, за 20 лет все успели забыть про эту заболоченную окраину. Нукзар надеялся лишь спокойно дожить свой век. Снес прогнившую деревянную хибару, построенную еще его дедом, возвел на этом месте двухэтажный каменный дом. На всякий случай, может, внуки захотят вернуться. Мертвую тишину Анаклии пару лет назад взорвал рев винтов президентского вертолета. После этого, по указанию Саакашвили, в поселок пригнали строительную технику. Худощавого старика Нукзара с трудом привели в чувство после того, как он узнал, через тот участок, где стоит его дом, должна пройти автомобильная трасса. Жилье разрушат. Полувековые мандариновые деревья во дворе выкорчуют, а на их месте будет кольцевая развилка. Спор с властями продолжался почти год. Две недели назад удалось договориться. Старикам разрешили остаться. Снесут лишь четверть дома, но сад спасти не удастся. «Вот здесь будет тротуар», — указывает мне Нукзар на ту часть дома, которую ему придется лишиться.
«Один год остался за этого, туда-туда, не хотел я туда. Все равно пришли убирать.
Вздыхает Кирия. Со дня на день на его банковский счет поступят деньги. Государство согласилось заплатить по 90 лари за квадратный метр его участка.
Это что, это немножко остается?
Рада мой муж, потому что он здесь жил, здесь вырос и здесь хочет и умирать даже. Никуда не хочет уйти. Если дом не построим, если он здесь не будет, то это ему трагедия. Умрет этот человек. За это.
Говорит жена Нукзара Зоя. Это она вела переговоры с местными властями. Когда в Анакли стали возводить первую гостиницу, местные жители вдруг обнаружили, что их дома и земли им больше не принадлежат. Оказалось, что даты на их старых бумагах просрочены, документы никто не обновлял. Расследованием этой проблемы занялся грузинский офис МБО «Международная прозрачность». В ходе строительства Анакли более 150 земельных участков были национализированы. Официально никому не принадлежащую землю государство продало российскому бизнесмену грузинского происхождения Тимуру Корчава.
За 5 лет он обязался инвестировать в этот город 5 миллиардов долларов, но этого не сделал. Так что в октябре прошлого года Корчава вернул землю обратно в собственность государства.
Рассказывает юрист международной прозрачности Эка Букучава. Сейчас, считает она, самое время правительству восстановить справедливость и вернуть землю настоящим хозяевам. Но это вряд ли произойдет. В правительстве отрицают, что в Анакли был нарушен закон. В результате кампании, развернутой гражданскими активистами, в феврале этого года в бюджете Зугдетского района появился новый пункт. 730 тысяч лари пойдут на выплату компенсации жителям Анакли.
К сожалению, есть люди, которые получают конкретные цены за их земель, но потом опять говорят, что что-то они не получили.
Говорит замминистра юстиции Георгий Вашадзе. Супруги Нукзар и Зоя Кирия рады и тому, что получили. На будущее они не загадывают. Лишь у самой калитки, провожая меня со двора, хозяйка призналась, что боится разрастания Анакли. А вдруг ее семью опять попросят переехать? Надеюсь, это не произойдет на нашем веку, полушепотом сказала Зоя.
Это был первый сюжет нашего тбилисского корреспондента Олеси Вартанян, которым начинается цикл ее материалов об этом уголке Западной Грузии. А сейчас мы продолжаем тему. Журналист Вадим Дубнов тоже недавно посетил Анаклию и место, где будет строиться город Лазика. По итогам своей поездки он опубликовал обширный репортаж на сайте русской службы «Радио Свобода». С Вадимом Дубновым побеседовал Демис Паландов.
Если бы в России появился такой проект, сотни миллиардов, которые отправляются на осушение, скажем так, вечных болот, строительство города, причем в таком геополитическом тупике, как вот эта де-факто граница с Абхазией, что бы вы написали, Вадим, вот в чем отличие таких проектов в России от таких же в Грузии?
Знаете, тем интересен этот проект в Грузии, что российские аналоги уже существуют, и уже про них и писал я, и в том числе и я. Например, МАГАС, да, вот, скажем, новая столица Ингушетии, который строился еще в разгар свободной экономической зоны, и там было совершенно очевидно, что первичная Там тоже были геополитические мотивы. Магаз строился в пригородном районе, чтобы укрепить присутствие Ингушетии в этом районе. Но, тем не менее, главного атрибута этого строительства, его характерной чертой было как вот простое банальное разворовывание. А в Дагестане сейчас приблизительно в одном месте конкурируют два проекта нового города, Лазурный город, Новый город. Стоят за одним стоит Сулейман Керимов, за другим мэром Махачкалы. Саид Амиров. И тоже, в общем, как бы, когда об этом говорят, ну, все улыбаются, все понимают, о чем идет речь. Речь идет о том, что, в общем, все это какие-то бюджетные игры. И в случае с Дагестаном, кстати, никто особо не верит, что такие города будут построены. Вот, поэтому с российскими аналогиями все достаточно просто, понятно и, ну, прямо скажем, неинтересно. По сравнению с тем, что происходит в Лазике, потому что вот у меня такое ощущение, что Лазика... Я согласен с некоторым политологом, который говорит, что Лазика будет построен, если будет оставаться у власти Михаила Саакашвили.
Вадим, ну вот вы пишете, иронизируя, что не в Грузии первыми догадались, что главная проблема реформ населения, его право при первой возможности проголосовать против реформаторов. Вы говорите о том, что невозможно в Грузии в таких белых демократических перчатках провести, ну, я перефразирую, модернизацию, ну, на основе таких либертарианских ценностей. Да, есть у этого процесса модернизации такие издержки. Вы о них тоже пишете. Но в целом возникает ощущение, что пусть они есть, но эти издержки – это лучше, чем ничего. Вот как вы считаете, если переложить эту ситуацию на Россию, что лучше, вот подобного рода силовая модернизация или ничего?
Вы знаете, ну, во-первых, когда я пишу о проблеме реформы населения и его готовности голосовать против, ну, это не совсем ирония. Это, в общем, как бы такая достаточно трагическая для любого реформаторского движения, реформаторского начинания вещи. Прошла и Восточная Европа, и Россия в какой-то степени, пока она шла по этому пути недолго. Что касается соотношения реформ и издержек, это очень сложный вопрос. Я не готов на себя взять там роль судьи, который скажет, что лучше, что хуже. Я могу только сказать, что мне кажется, что есть очень, очень нехорошая динамика. Да? Вот я когда пишу про, скажем, реформу земельных отношений земельного кадастра, как пример того, что происходит с Анаклией, это пример того, вот, как действительно вот недоработанная реформа, построенная на желание все сделать радикально, с нуля, вот, с чистого листа, она вот там появляется маленькая дырка, которая потом поглощает всю реформу и вынуждает власти вести себя, ну уже совсем не так по-реформаторски, как казалось сначала. То есть издержки постепенно поглощают саму ценность реформы. Вот это вот очень, очень опасная эволюция, она, в общем, есть везде, да, и риск ее колоссален, и он везде знаком. Но вот в Грузии, как удержать тот радикальный импульс, который был с самого начала, и удержать его теперь, как-то вот минимизировать издержки, по-моему, очень трудно, и власть, в общем, эволюция власти, ну, довольно, скажем так, двусмысленна. А что касается России, то это, я думаю, что здесь просто речь об этом вообще не идет, потому что реформа здесь, как таковая, закончилась, с моей точки зрения, ровно 20 лет назад. Вот, с тех пор все, что было, это было движение по перпендикуляру к реформе в лучшем случае. Ну и дальше вот то, что мы наблюдаем последние 10 лет, это, в общем, даже не имитация. А вот, поэтому в России строится нормально, построено нормальным полным ходом, построено чиновное государство. А там кто-то его называет авторитарным, кто-то называет суверенной демократией. Но это все как бы следствие того, что чиновное государство не может быть другим. А, и это совершенно другой тип. И в этом смысле, конечно, на Грузию приходится смотреть, ну, с некоторой завистью, потому что то, что мы в Грузии называем издержками, а для России это постоянная обыденность, а то, что в Грузии все-таки является реформой, в России остается только недостижимой мечтой.
Вадим, ну, мой вопрос был скорее о том, вообще реформируема ли Россия. Ну, к сожалению, у нас нет в настоящий момент времени. Спасибо вам большое. Напоминаю, у нас на связи из Москвы был журналист Вадим Дубнов.
Демис Паландов беседовал с Вадимом Дубновым. Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в простой студии Александр Касаткин. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Цибилов отверг возможность в обозримом будущем новой военной агрессии со стороны Грузии. Хотел бы обратиться к населению и опровергнуть слухи о начале новой военной агрессии со стороны Грузии. «Мы должны думать о строительстве нашего будущего», — сказал президент на брифинге в селе Хитагурово. Он также выразил надежду, что женевские консультации по установлению мира на Кавказе позволят решить проблему захваченных Грузией в плен граждан Южной Осетии. Представители полиции будут присутствовать на встречах политических партий с избирателями с целью обеспечения порядка, заявил журналистам руководитель Совета национальной безопасности Грузии, член Межведомственной комиссии для свободных и справедливых выборов Гига Бакерия. По словам Бакерия, это решение было принято в ходе заседания комиссии, на которой присутствовали представители оппозиционных партий, передает «Новости Грузия». Во время дискуссии мы достигли соглашения о том, что у полиции будет возможность находиться на всех встречах партии с населением, и у всех политических партий будет настрой максимально воздерживаться от насилия в ходе избирательной кампании, заявил Бакерия. Правящая в Грузии партия «Единое национальное движение» в преддверии намеченных на октябрь парламентских выборов предложила политическим организациям и объединениям подписать декларацию о правилах поведения в предвыборный период. «Мы, подписавшиеся под декларацией партии, несмотря на разногласия по многим вопросам, признаем значение проведения свободных, справедливых и мирных выборов для дальнейшего демократического развития страны», говорится в тексте декларации, распространенном сегодня. Согласно первому пункту документа, подписавшие ее политические партии отказываются от насилия в период предвыборной кампании, передает «Новости Грузия». Второй пункт декларации исключает подкуп избирателей. Третий категорически исключает использование административных ресурсов во время выборов. Согласно четвертому пункту, подписавшие декларацию партии берут ответственность за признание результатов выборов, которые объявят легитимным ЦИК и наблюдательные организации. На этом этапе пока неизвестно, какие партии планируют присоединиться к декларации правящей партии Грузии. Сегодня в Цхинвале на Аллее Героев состоялась торжественная церемония принятия военной присяги новобранцами вооруженных сил самопровозглашенной республики Южная Осетия. Несколько десятков молодых бойцов весеннего призыва 2012 года приведено к присяге под руководством министра обороны РЮО генерал-майора Валерия Яхновца, сообщает ИАРЕС. Министр обороны доложил Леониду Тибилову о том, что 46 новобранцев построены и готовы к принятию присяги. Осетинский лидер поздравил молодых солдат и собравшихся родителей.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
9 июля в Магасе состоялась встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с родственниками задержанных 29 июня Аушева и Дидигова. Глава республики на сей раз рассказал о некоторых деталях. Работая спецслужб, и пообещал обнародовать неопровержимые доказательства вины задержанных. Комментарий Магомеда Тариева.
Евкуров дал слово матерям и женам Аушева и Дидигова, что по окончании следствия будет обнародовано видео, на которых задержанные указывают местонахождение схронного оружия, фугасов и с чистой совестью раскаиваются в содеянном. Сомневаться в том, что ход событий будет именно таким, было бы неумно. Это типовой сценарий, обкатанный силовиками за долгие годы борьбы с террористами. Однако невольно задаешься вопросом, если можно использовать технические приспособления для съемки допросов, следственных экспериментов, то почему, собственно, никому из стражей порядка не пришло в голову этими же самыми приспособлениями фиксировать момент задержания или ареста, обыск или, например, трогательную сцену чаепития, которую недавно организовали сотрудники ФСБ в доме Аушевых. О том, какие меры воздействия применяются к подозреваемым, в республике знают все. Поэтому поверить в искренность признания вины, пусть даже запечатленного на видеокамеру, людям бывает, прямо скажем, непросто. А вот обыск и арест в присутствии представителей Совета Тейпов, участкового и ингушского телевидения мог бы вернуть власти и силовым структурам доверие граждан. Пусть даже не в полном объеме, но начинать с чего-то надо. На этой же встрече Евкуров рассказал еще об одном интересном видео. Это съемка похищенного в городе минеральные воды Рустама Аушева. Оказывается, спецслужбы вели его еще в Ингушетии. Эти кадры, объяснил родственникам Евкуров, полностью изобличают молодого человека в связях с террористическим подпольем. Тут опять возникает вопрос. Человек, находящийся в поле зрения спецслужб, выезжает из Ингушетии, и его что, спокойно отпускают? Дескать, так и быть. Поезжай по своим делам, но возвращайся обратно. После терактов Домодедово, совершенного уроженцем Ингушетии Магомедом Евлоевым, поверить в это сложно. Значит, сотрудники ФСБ в курсе, кто похитил Аушева и где он сейчас. И показали ли они Евкурову съемку Рустама после похищения, или спецслужбы решили его не травмировать? Юнусбеку Бамадгиреевичу должно быть известно, что кроме секретных съемок спецслужб, есть немало вполне себе несекретных видео, загруженных на YouTube. На них, например, можно полюбоваться, как в центре Назрани неопознанные силовики похищают Илеза Горчханова. Есть также видео, запечатлевшее обезображенный труп Илеза. Это далеко не единственная съемка такого рода. Государственные каналы, охотно демонстрирующие признательно покаянные кадры, любительскими съемками почему-то брезгуют. Но это ладно, на вкус и цвет, как говорится. Но почему-то и правоохранительные органы не спешат возбуждать уголовные дела по фактам, которые удалось запечатлеть случайным свидетелям. Ни один из похитителей и убийц не был привлечен к уголовной ответственности. Власть в лице того же Евкурова обещала расследовать убийство сотрудниками спецслужб трех рабочих Назрановского кирпичного завода. Обещала расследовать убийство Илеза Горчханова и многих других. Но вот что называется и ныне там. При этом руководство республики демонстрирует завидный профессионализм в борьбе с боевиками. За последние годы вооруженное сопротивление в Ингушетии практически уничтожено. Убиты или арестованы большинство амиров ингушских джамаатов. А лидер ингушского подполья Магас арестован и ожидает суда. Задержаны даже бандиты, выдававшие себя за боевиков и грабившие граждан якобы с целью поддержки джихада. Мало кто в Ингушетии сомневается в том, что при желании Евкуров способен остановить преступную практику похищений и бессудных казней. Однако вместо того, чтобы призвать к ответу силовиков, глава республики распекает родственников, похищенных и арестованных. «Не было понятых у вас при обыске в первый момент, могли быть во второй», — сказал он на последней встрече изумленным женщинам, пришедшим искать у него правды. Что это значило, никто так и не понял. В самом деле, понятые либо есть, либо нет. Во второй момент это как? Когда понятые появляются на суде? Евкуров вообще любитель острого словца. К примеру, он попросил присутствующих прекратить заниматься тем, чем занимался задержанный Ахметхан Аушев. Если он имел в виду террористическую деятельность, то об этом, как мне кажется, просить не принято. Террористов ловят и сажают, а не упрашивают исправиться. Если же Евкуров просил родственников прекратить поднимать шум, ранее он уже сказал Ахметхану Аушеву, чтобы тот перестал искать брата, то это может расцениваться как открытая угроза людям. За такое снимать надо. И не на видео. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В минувший понедельник делегация Российской Федерации во главе с депутатом Госдумы Николаем Ковалевым не голосовала против резолюции по Грузии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, а лишь воздержалась, несмотря на то, что, по мнению Ковалева, во многих случаях позиция ОБСЕ просто была антироссийской, направленной во вред России. В теме разбирался Мурат Гукимухов.
По поводу непротивления российской делегации определению Абхазии и Южной Осетии как оккупированных территорий Грузии в резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, я слышал две конспирологические легенды. Одна российская о том, что якобы существуют тайные договоренности между Грузией и Россией, достигнутые перед вступлением последней в ВТО. И якобы эти договоренности предполагают ряд неких уступок со стороны России по отношению к Грузии. Вторая легенда грузинская о том, что это реверанс России в сторону Ванумирабишвили, у которого якобы есть серьезные серьезные связи с российскими силовиками, и якобы он курирует интересы российского бизнеса в Грузии. Если без легенд, то в Грузии нейтральную позицию России при голосовании в парламентской ассамблее ОБСЕ многие восприняли как сигнал Москвы к диалогу с южным соседом, говорит грузинский политолог Гела Васадзе.
В данном случае речь идет о четком сигнале от российского руководства. Именно в Грузию и Грузии. Кому в грузинском руководстве направлен этот сигнал, сейчас сказать сложно. Я далек от мысли, что российская сторона способна на какие-либо вообще уступки. Но то, что российская делегация воздержалась, означает только одно. Есть предмет для переговоров, есть предмет для разговора.
По впечатлениям эксперта Института по изучению постсоветского пространства Александра Караваева, скорее всего, пассивность или даже многотерпимость российской делегации – это результат сделки между российской делегацией и парламентской ассамблеей. Сделки небольшой, без особого предмета торга, говорит Александр Караваев.
Может быть, в кулуарах парламентской ассамблеи руководитель российской делегации сложилось впечатление во время разговоров, что депутаты ОБСЕ как-то так начали скептически и критически относиться к грузинским демократическим достижениям на фоне того, что утверждаются все-таки вот такие авторитарные нотки в правлении Саакашвили после назначение Ваномера Бешвили премьер-министром. То есть, ну, как бы вот постепенно как бы накапливается некий негативный компонент в оценке грузинских реформ и грузинской демократии. И, по всей видимости, как в ОБСЕ уже, может быть, возникает такое некоторое скептическое отношение. И возможно, что российские парламентарии, они это уловили.
Речь идет о 10-м пункте резолюции «Положение в Грузии». Цитирую. ОБСЕ призывает власти Грузии обеспечить парламентские выборы в октябре 2012 года и президентские выборы 2013 года в соответствии с рекомендациями ОБСЕ, в частности, в плане создания равных условий для всех участников электорального процесса, а также свободной и независимой работы средств массовой информации. Конец цитаты. По мнению армянского политолога Александра Искандаряна, позиция России становится понятной, если обратить внимание на политический контекст резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ по Грузии, говорит Александр Искандарян.
Контекст тут – это чтобы не идти резко в противодействие всему Западу, что для России нежелательно. И это то, что сейчас с Грузией происходят крайне интересные вещи. Меняется премьер-министр, появляется новый фаворит. Запад явно твердо, причем прямо в этой резолюции в том числе, требует фактически, чтобы происходили выборы таким образом, чтобы Саакашвили удалялся от власти. И в этом контексте Россия пытается работать конструктивно, не учитывая то, каким образом отзовутся на это общественное мнение Абхазии и Южной Осетии. Тем более, что эта резолюция не имеет статуса обязательного, то есть она рекомендательна.
По мнению многих экспертов, с которыми я сегодня общался, особых причин для беспокойства у абхазов и осетин нет. Старший брат не бросит их как минимум до тех пор, пока в России не разгорится политический кризис, наподобие того, что был в 1917 году, или пока в России не закончится нефть и газ. Для российского политического режима позиции по Абхазии и Южной Осетии – это очень важная часть внутренней политики Кремля, значимая часть проекта по возрождению или реинкарнации гордости россиян за свою страну и власть. Если угодно, суррогат эпохи, когда советская держава контролировала одну половину мира, а другой противостояла. Поэтому, во-первых, не бросят и не отдадут, себе дороже обойдется, а во-вторых, пора уже привыкнуть к тому, что в своих решениях и действиях, касающихся Южной Осетии и Абхазии, Россия будет принимать решения без оглядки на мнение и интереса своих сателлитов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В пятничной рубрике «Гость недели» побывал абхазский общественный деятель, советник президента Всемирного конгресса Абхаза абазинского народа Беслан Кабахия. С ним беседовал Демис Паландов.
Беслан, на днях вы опубликовали заявление по поводу позиции российской делегации в парламентской ассамблее ОБСЕ, которая не проголосовала против, а воздержалась при голосовании по резолюции «Положение в Грузии». В этой резолюции Абхазия и Южная Осетия названы оккупированными территориями. Наверняка вы в последние дни контактировали с людьми, которые близки к российским властям. Возможно, вы уже выяснили, почему российская делегация проголосовала именно так.
Ну, вы знаете, на самом деле я с очень многими людьми разговаривал эти дни. Все в недоумении. Никакого такого внятного объяснения этому нет. В то же время, так сказать, никаких предпосылок к тому, что меняется позиция Российской Федерации в отношении к Абхазии, к Южной Осетии, никаких предпосылок к этому нет. Вот, мало того, значит, все те действия, которые происходят сегодня, и те события, которые происходят каждый день, свидетельствуют как раз об обратном. Речь идет о том, что укрепляются отношения между независимыми государствами, какими являются сегодня Абхазия и Южная Осетия, с Российской Федерацией. Я должен вам сказать, что за время, прошедшее с 2008 года, вот в августе случилась война, и сразу вот после нее, как мы знаем, были признаны независимость Абхазии и Осетии, Южной Осетии. Так вот, с того времени, я вот буду говорить об Абхазии, потому что я больше знаю, что там происходит. Так вот, более 100 соглашений заключено у нас между Российской Федерацией и Республикой Абхазии. Все вопросы, которые возникают в ходе развития отношений между двумя странами, они, значит, решаются в ходе переговоров. Причем все переговоры проходят доброжелательно, в позитивном смысле, так сказать, и направленность этих переговоров всегда на нахождение и на выход на позитивный результат.
Беслан, но как же тогда так получилось? Да. Вот вы в своем заявлении пишете, что, воздержавшись от голосования, российская делегация фактически признает термин «оккупация». Да? Вы сами пишете, что если это так, то мы являемся свидетелями полного изменения в позиции Российской Федерации по этим вопросам. Ну, это действительно так получается. И если за все эти дни не последовало никакой реакции со стороны российских властей, которые никак не объяснили поведение российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, то все равно мы должны что-то предполагать. Может, вот вы говорите, что никаких оснований нет, может быть, какие-то основания есть, просто это какие-то кулуарные переговоры. Допустим, многие политологи, грузинские блогеры пишут о том, что, возможно, ведутся какие-то переговоры между Грузией и Россией, что, они, может быть, они ведутся не с грузинскими властями сегодняшними, а, допустим, с грузинской оппозицией. А вы такое не предполагаете?
Вы знаете, предполагать можно все, что угодно. Конечно же, в политике как бы застывшего состояния не бывает. И переговоры, может, какие-то ведутся, и какие-то встречи проходят, которые не афишируются. Все это возможно, конечно, да? Но я исхожу немножко из другого. Я посчитал необходимым обратить внимание на то, что руководитель российской делегации как-то неоднозначно высказался, так сказать, да, вот по этому поводу. И, собственно говоря, от него мы ждали объяснений, почему вот такая позиция как бы была проявлена российской делегацией. Никаких внятных объяснений мы на этот счет не получили. Но я не теряю надежды. Я думаю, что в ближайшие дни, значит, будет какое-то пояснение со стороны МИД Российской Федерации, где все будет объяснено. Еще раз хочу повторить, что никаких предпосылок к тому, чтобы изменилась ситуация, да, их просто не существует. Ну, во всяком случае, мы о таких не знаем. Я не стал бы, значит, из этого одного случая, так сказать, делать какие-то далеко идущие выводы, хотя мы обратили, конечно, на это внимание. В связи с этим я хочу вспомнить, например, переговоры, которые велись между Грузией и Россией на предмет вступления России в ВТО, вы помните, да, когда были приняты решения, которые также вызвали такую неоднозначную реакцию. И тогда то же самое было, когда многие грузинские политики стали говорить о том, что вот это свидетельство того, что Россия сдала Абхазию и Южную Осетию и так далее, и так далее. Так вот эта сенсация, она просуществовала ровно 1-2 дня, а сегодня мы с вами наблюдаем, что ничего не изменилось с тех пор, и о том случае вообще все забыли.
Беслан, да, если вернуться вот к резолюции положения в Грузии, вы наверняка знакомы с этим документом.
Ну да, я слушал вас.
Скажите, а у вас есть какие-то предположения, что в этой резолюции могло показаться российской делегации разумным, против чего они не хотели голосовать?
Я не буду это даже комментировать, потому что документ, в котором фиксируется оккупация, уже за него ни в коем случае нельзя голосовать. Потому что это противоречит позиции высшего руководства Российской Федерации. И это не соответствует истине на самом деле.
Оккупация – это совершенно точный юридический термин, прописанный во всех международных законах. И, собственно говоря, то, что сегодня происходит в Абхазии, совершенно не отвечает тому, что прописано вот в этих законах. Речь идет о нахождении в Абхазии российских войск. Так вот, и российские войска в Абхазии находятся по соглашению, которое заключено между двумя независимыми государствами, это Республика Абхазия и Российской Федерации. И по этому соглашению прописано создание в Абхазии российских воинских баз. Это ничего общего с оккупацией не имеет.
Беслан, и скажите, пожалуйста, вот по поводу этой резолюции уже была реакция абхазского МИДа, но там ничего не было сказано по поводу позиции Российской Федерации, российской делегации. А как вы считаете, а должно ли было быть вот в этом заявлении МИДа написано хотя бы удивление вот самим этим фактом?
Мое мнение, конечно, должно было быть. Я думаю, что какие-то консультации, ну, я могу только предполагать, да, какие-то консультации между коллегами из МИД Абхазии и МИД Российской Федерации, они идут. Я думаю, что мы в ближайшее время все-таки услышим позицию МИД России по этому вопросу. И мне кажется, что там будет дано исчерпывающее объяснение вот этого инцидента. Вот. А так, конечно же, Абхазия есть независимое государство, и раз это так, оно должно реагировать на такие вещи.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В самопроглашенной республике Южная Осетия снизили цены на бензин. Об этом удивительном факте рассказывает Зарина Санакоева.
Сейчас литр бензина марки АИ-92 можно залить по цене 29 рублей за литр. Еще недавно он стоил 34 рубля. Несмотря на понижение цен, на заправке государственного унитарного предприятия «Газеть нефтепродукт» пустынно. Оператор Отар Голованов поясняет, что это обманчиво, затишевременное. Он даже рад ему, слишком уже много работы за эти два дня. Нового директора ГУП «Газеть нефтепродукт» Алана Бекоева я застала не в своем кабинете, а на территории предприятия, устраняющим с рабочими очередную неполадку. «Вот такое наследство и получили», — говорит он, — «все нужно менять». Оборудование здесь было установлено еще в 70-х годах прошлого века. Но главной для него остается проблема дорогого бензина в республике.
Здесь кроется большая проблема, то, что напрямую заключать контракты с крупными российскими компаниями, так как «Роснефть», «Газпромнефть» и так далее, очень сложно, потому что у нас объемы незначительные, и ни одна российская компания не хочет заключать контракты, потому что для них это невыгодно. Поэтому вот сейчас у нас получилось заключить такой недолгосрочный контракт с «Роснефтью», поэтому известно, что надо, но все документы находятся в «Роснефти», и я надеюсь, что в ближайшее время они мне позвонят, и мы подпишем контракт на год. На 2 месяца, как вот, до августа месяца нам надо заключить новый контракт.
Кроме того, Аламбекоев надеется, что до истечения срока контракта Густума ратифицирует межгосударственное соглашение о взаимной торговле, которое уже подписано между государствами. Тогда пошлина с горючего взиматься не будет, и оно станет дешевле, чем в Северной Осетии. Сейчас, чтобы подписать контракты на беспошлинные доставки горючего, объем закупок не должен быть менее 600 тонн. Для Южной Осетии это слишком много, особенно если учитывать, что все автолюбители стараются заправляться и запастись бензином в соседней Северной Осетии. Две частные заправки, на которые я зашла позже, оказались закрыты. Видимо, частникам невыгодно снижение цен на бензин у государственного поставщика. В Южной Осетии сложилась парадоксальная ситуация. Чтобы бензин был дешевым, нужно закупать большие объемы, которые сложно реализовать в республике. В том числе и потому, что подавляющее число автолюбителей привыкли заправляться в Северной Осетии. Эксперты отмечают, что вырваться из этого порочного круга без усилий государства не получится. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Владикавказская «Алания» 21 июля после годового перерыва возобновляет свое выступление в высшем дивизионе первенства России. В четверг в эфире радио «Эхо Кавказа» футбольную страничку провел Олег Кусов.
«Алания» пока остается единственной северокавказской командой, победительницей и серебряным призером российского футбольного чемпионата. Что интересно, все эти высокие результаты команда добилась под руководством Валерия Газаева. Он и сегодня во главе клуба, но уже в качестве президента. На днях в ходе собрания команды он планирует поставить перед ней цель на нынешний сезон. Мнения специалистов разделились. Одни считают, что главное для команды – это выжить премьер-лиги, другие надеются на достойное выступление. Слово североосетинскому спортивному обозревателю Вадиму Тохсарову.
Состав по сравнению с предыдущим сезоном, когда команда играла в первом дивизионе, мало претерпел изменения. Дополнили несколько игроков, в том числе двух бразильских футболистов заполучила «Алания» этим межсезоном. Также двух таких перспективных игроков из первого дивизиона. Один из них – один из лучших бомбардиров «Голубов». Но, собственно, на сегодняшний день трудно опять же о чем-либо говорить, поскольку команда молодая, и первое время нужно будет обстрелять премьер-лиги. Конечно, многим кажется, что в первом сезоне главная цель будет закрепиться в премьер-лиге. Но, опять же, есть противоположное мнение. В прошлом году уже даже та молодежь, которая была еще, скажем так, на год моложе, и она достойно играла в финале Кубка России с ЦСКА и в матчах Лиги Европы с турецким Бешикташем. Едва не выбила из турнирной сетки многоопытный турецкий клуб. Вот-вот будет объявлено имя нового официального спонсора «Алании». Практически 8 лет нету «Алании» спонсора, и появление этого самого спонсора связывает возрождение «Алании».
Но пока «Алания» финансируется из республиканского бюджета, и денег ей хватит только на молодых и не очень известных футболистов, говорит российский спортивный аналитик Игорь Швейцер.
Цель может быть только одна – не покинуть премьер-лигу. Я видел эту команду несколько раз в минувшем сезоне, когда они играли в ФНЛ, и я видел их в финале Кубка России. И мне показалось, что она с одной стороны с амбициями и с каким-то потенциалом, с другой стороны на фоне гранда российского футбола, каковым является ЦСКА, она выглядела откровенно слабее. Без серьезных футболистов рассчитывать на восьмерку, о которой говорят некоторые эксперты, для «Алании» нынешней нереально. И к тому же результаты контрольных матчей с весьма скромными немецкими и швейцарскими клубами показывают, что команда, скажем так, далека пока что от того, чтобы считаться серьезной силой.
Во все времена грузино-осетинские футбольные отношения отличались результативным партнерством. В «Алании» выступали многие грузинские футболисты. В Грузии – осетинские, включая Валерия Газаева. Сегодня два грузинских клуба приняли участие в ответных матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы. Кутаистская «Торпедо» играла в казахстанском городе Актобе с местной командой, а руставский «Металлург» на своем поле принимал албанскую команду «Теута Дурес». Своим мнением об итогах этих встреч я попросил поделиться члена Международной ассоциации спортивных журналистов Давида Какабадзе.
Этот сезон европейского клубного футбола, он отличается от всех предыдущих для грузинского футбола тем, что среди участников европейских турниров нет тбилисского «Динамо», флагмана грузинского футбола, и поэтому Грузию представляют другие команды, провинциальные команды, можно так сказать, не тбилисские. Чемпион «Зестафони», он еще не вступил в борьбу, Лига чемпионов начинается через неделю. Кутаистская «Торпедо», бронзовый призер чемпионата, правда, выбыл сегодня в первом же круге. По итогам двух матчей кутаистцы проиграли казахскому «Актобе» 1-1 и 0-1. Но зато отличился руставский «Металлург», который в обоих матчах победил албанскую «Теуту» на выезде 3-0 и дома 6-1. И вот во втором квалификационном круге руставцам будет противостоять плезенская «Виктория» из Чехии, которая в прошлом году играла с «Барселоной» и довольно неплохо играла, можно сказать. Так что руставцам придется трудно во втором круге. А вот четвертая команда, как обладатель Кубка Грузии, вступает со второго квалификационного круга через неделю, это «Горийская Дила», которая играет против команды «Орхус» из Дании. Довольно опытная команда, у нее большая практика выступлений в европейских кубках. Тоже будет такая тяжелая игра, потому что у горийцев совершенно нет такого опыта выступления на международном уровне. Это будет дебют. С одной стороны, естественно, как-то непривычно не видеть тбилисское «Динамо» в составе вот этой четверки. Но с другой стороны, может быть, для развития грузинского футбола это совсем неплохо, что вот такие команды, как «Горийская Дила», «Руставский Металлург», «Кутаистская «Грузинская Торпедо» и «Зестафония», они будут представлять грузинский футбол на европейской арене.
Говорил Давид Какабадзе. Итак, болеем на европейских полях за «Зестафони», «Металлург Хрустави» и «Дилу Гори». Олег Кусов, радио «Эхо Кавказа».
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.